Раз. Первый подкаст от Спрута. Я решил запилить небольшой марафон с Нового года. Это наговорить 100 часов подкастов. Подкастов не про заработок в интернете и прочие штуки, а именно личные подкасты, научиться говорить. Я считаю, что у меня достаточно сильная проблема с тем, что я плохо говорю. Я говорю медленно, долго думаю. И поэтому с помощью, думаю, после 100 часов подкастов на любые темы свободные, вообще без разницы, какие темы, я смогу улучшить этот скилл, и это мне в будущем пригодится. Чтобы легко разговаривать, легко вести беседу и что-то подобное. Я сегодня как раз искал различные платформы для подкастинга, и оказалось, что все они полное днище. Максимум, что они могут, это помогать в распространении, то есть хостить эти самые MP3-файлы, чтобы от нагрузки не подыхал хостинг от одновременного прослушивания. Но, блин, это обычный хостинг, и вешается точно так же WordPress с плагином, и все. И никаких ни комментов, ничего у таких сервисов нету, типа того же iTunes. И ни какой-то расширенной статистики, ничего. То есть в итоге я буду публиковать это просто сам у себя же на WordPress, а сам фид уже отправлять в iTunes, чтобы удобнее было слушать. Ну и нормальный фид. Вот. И сегодняшняя тема разговоров, я даже не знаю, какую выбрать. Но вообще меня на этот формат натолкнул вечерний Wheels Alive, которая тоже для меня непонятно зачем делается, но сама идея, просто разговоры не по теме, очень крутая идея. Хотя я понимаю, что никто этого слушать не будет, но это опять же марафон чисто для меня. Как, если я буду делать каждый день по подкасту на час, то, соответственно, мне нужно всего лишь 3 месяца, чтобы закрыть эти самые 100 часов. И еще вопрос, большой вопрос, как это все устроить и хватит ли у меня выдержки, чтобы 100 часов наговорить. Вот. Мне также хотелось бы не скатываться в банальный лендыбор, то есть перечисление, что вообще произошло, какие-то там окружающие события. Ну, то есть пересказывать как дневник, как прошел мой день. Это тоже штука полезная, но она не для этих целей. То есть тут можно, да, наговаривать много, но хотя можно начать и с этого. По идее, я хочу выбирать какую-то приближенно какую-то тему, на которую поговорить можно, и пытаться раскрыть ее за какое-то там время. И вряд ли я буду набирать там целый час рассуждений на что-то, не отходя сильно от плана и не выговаривая все это в ноль. Но я постараюсь. Сегодня ж так. И также без склеек, без монтажа. И, кстати, вот почему записывать подкасты гораздо проще, чем видосы. Это прям вообще микрофон воткнул, запись нажал и все. Неважно, где ты находишься, во что ты одет. Тебе не нужен дорогой... Не нужны дорогие камеры, ракурсы, там, причесываться, в душ сходить перед съемкой. Ничего этого вообще не надо. Монтаж тоже. Аудио практически вообще монтажировать не надо. То есть сам формат подкаста предполагает, что это как радио. Ты просто говоришь. И тебе не нужно потом вырезать куски, чтобы сделать его более слушабельным. И видео, слушать целый час видео, это одно дело. Слушать подкаст, это уже совсем другое. Ну и плюс полуторное ускорение скорости, это must have для тех, кто меня слушает. И пауза. Чем же забивать паузу? Вот тут как раз таки и пригодился бы скрипт с перечислением тем, на которые бы мне хотелось сегодня поговорить. Но, к сожалению, такого скрипта нет. Поэтому просто продолжим, что из личного, скажем. из наблюдений. Так. Вот это вот уже проблема. Сейчас я во Вьетнаме, в Бунгтау, в городе. Здесь интернет получше, чем в Тобе. Поэтому я наконец-то могу нормально смотреть YouTube и загружать фильмы. Но еда тут хуже. Вспомнил. Идейку, которую я сегодня размышлял, пока гулял полтора часа в поисках еды, это критерии, по которым я оцениваю места, как они для меня, насколько они удобны для меня для жизни. Ну, в контексте путешествий. В контексте постоянной жизни там чуть-чуть по-другому. В целом, все вот можно развить на три больших категории. Это удобство для сна, удобство для работы и удобство для желудка. И в каждой категории большое количество пунктов, которые делают плюс, минус, и какие-то получают баллы, какие-то уменьшают. Например, одна из важных вещей – это качество сна. То есть под качеством сна я понимаю, в основном это касается отеля. Это касается таких вещей, например, как окружающий шум, удобство кровати, насколько здесь комфортная температура, то есть либо кондиционер, либо толстое одеяло, цена отеля тоже. То есть понятное дело, что в отеле за $100, скорее всего, все будет нормально, но при этом дискомфорт от того, что ты тратишь $100 просто за то, чтобы спать на кровати, он гораздо сильнее капает на мозги, и в итоге сон становится некомфортным, как ни странно. И хоть это косвенно влияет и на качество самого отеля, но именно сон – это самое важное. Если есть возможность высыпаться, то это половина практически бед решено. В прошлом, там, где я жил на Тобе, там была проблема в том, что ночью я, во-первых, замерзал, потому что там были очень маленькие, очень тонкие одеяла и достаточно холодное место, ну, когда дожди были. Поэтому я спал в шерстяных носках и своего рода пижаме и не особо так и высыпался. Но зато там был горячий душ. Здесь горячего душа нет, только холодный. Хоть это и, по идее, неплохой отель, но почему-то вот так вот. И почему-то нет стульчика у унитаза. Это тоже большой вопрос к логике тех людей, которые его делали. Но в остальном тут сон гораздо лучше. Есть твердый матрас, хорошие подушки, хорошее одеяло. В общем, все как надо. И хоть вчера и был шум до, наверное, часов до 11 от соседей каких-то, но ночью его не было. Это тоже одна из особенностей, если вы селитесь в каких-то центральных районах, рядом бывает дорога или какие-то бары, такие штуки, которые всю ночь шумят. И особенно если спать с открытым окном, то вообще плохо. Но можно спать под кондиционером на самой-самой малой мощности и укрываясь одеялом, тогда норм. Только горло немного сушит. Вот, это первое. Удобство для сна. Это нам половина важности. Вторая по важности – это удобство для желудка, как я его называю. Но в целом это также цена и качество еды. Также понятно, что можно каждый день есть в ресторанах за какую-то приличную сумму и быть довольным качеством еды, но при этом быть недовольным суммой, за которую ты ее оставляешь. И это тоже не всегда верно, так как в дорогих ресторанах часто бывают маленькие порции. То есть у них такая особенность. То есть ты тупо не наедаешься, бывает. В Индонезии, в предыдущем месте, опять же, все было отлично, потому что недалеко был хороший ресторанчик с хорошей поваром, кухаркой, как называть, которая готовила очень вкусно, большие порции, и недорого. То есть прям бинго. Но она, правда, уезжала на 5 дней. Но в поисках других ресторанов я понял, что да, там было самое топчик мест. Здесь, во Вьетнаме, это похуже в плане выбора, особенно европейской еды. Но, в принципе, терпимо. В Таиланде, кстати, тоже это не вот тебе топчик, потому что там проблема в том, что ценник на ресторанах достаточно высокий, а еда в обычных кафешках тайских, она очень однообразна. Это можно недельку поесть под таем, жареным рисом и лапшичным супом, но потом все это дело приедается, хочется чего-то другого, а другого тупо нет. Или они его готовят настолько ужасно, что в Таиланде я, наверное, и в Малайзии тоже частенько завтракал просто в KFC. То есть и сегодня, кстати, тоже. Потому что европейский завтрак найти нормальный с сэндвичем, это целая эпопея. При этом я часто совмещаю прогулку по городу с поиском нормального места для еды. Это категория, что именно важнее. Потому что я часто трачу, может быть, где-то час-полтора просто на поиск, где бы поесть. И третье, это рабочее место. Тут наименее важный параметр. Обычно я могу какие-то вещи работать, даже просто сидя на кровати. То есть лишь бы главное, чтобы был интернет, но и тоже. Если у меня есть сим-карта нормальная, то интернет у меня с нее есть всегда, и этого тоже хватает для работы. А возможность скачивать фильмы и смотреть YouTube – это не так важно для этого. Но бывает приятно, если имеешь хотя бы стул, ну не стул, стул и стол нормальной высоты. И если совсем приспичит, есть еще коворкинги и, ну или банально кофейни. Тут, опять же, во Вьетнаме есть в Family Mart'ах и OK Mart'ах. Просто стоят столы обычные со стульчиками, так что можно купить там кофейку и посидеть в обычном магазине. Прикольная идея. И тут вроде бы не так гоняют за работу без регистрации, как в Таиланде. По слухам. Вот, и по этим трем параметрам для меня каждое место это вот чисто... Ну, четвертое это интерес к окружающему. Ну, само место. Прям мне больше нравятся природные места, где не так много людей, не так много трафика, меньше пакетных туристов, но при этом есть туристическая инфраструктура. Если ее нет, то все очень сразу же сбрасываются вот эти первые три параметра, потому что если ты живешь в Индонезии в нетуристическом месте, то там у тебя может не быть, например, душа или унитаза. Такое бывало. Про европейскую кухню можно тоже забыть. Про меню на английском можно забыть. Ну, в общем, вы поняли. Это сильно снижает уровень комфорта от проживания в другой стране. И по таким критериям я могу... В некоторых местах, поэтому я останавливаюсь подольше, в некоторых местах поменьше. Бывает, мне через 3 дня хочется свалить, бывает, через 2 недели все равно жалко уезжать. От привычного распорядка и привычных вещей. Хорошего прогнозируемого качества. В офлайне примерно то же самое, но там еда сразу отбрасывается тем, что ты сам готовишь и сам выбираешь, что тебе есть. Рабочее окружение тоже достаточно быстро поднимается, потому что стол-стул найти и интернет не такая большая проблема. Остается только, ну, сон аналогично. Не нравится матрас, купи нормальный. Также и с подушками, и с одеялами. И остается только интерес к окружающему городу. Но это не так сильно влияет. Вот. Что еще? О чем еще рассказать? Это вот, я, честно говоря, завидую тем людям, которые могут говорить без остановки и при этом быть интересными, а не нудными. То есть такое тоже бывает, когда кого-то слушаешь или, ну, особенно это касается Ютуба. Там очень четко видна разница между человеком, который может интересно рассказать, не знаю, о любых вообще вещах, там сколько лапок у таракана, и теми людьми, которые даже самые крутые и интересные штуки объясняют настолько занудно, что их просто невозможно слушать. Я в этом плане, это вот полностью стопроцентная зануда, и я не умею просто интересно кого-то рассказывать, потому что мне это никогда не требовалось, и я особо к этому и не стремился. И вот для, как раз-таки для этого я и хочу прокачать свой скилл, рассказывать все это через подкаст. И даже не знаю, на какой... Нет. И также привыкает, что видео я могу в любом моменте остановиться и заново проговорить все, что я только что сказал, и потом монтаже вырезать. На подкасте так тоже можно сделать, но я не буду этим заморачиваться и убирать эти промежутки тишины и оговорки разные. Поэтому иногда приходится себя оправдать, чтобы типа говорить что-нибудь нормальное и выбрать эту тему. Такой гимор. И это часто встречается не только в том, чтобы рассказывать что-то на камеру или там в микрофон говорить. Это и при офлайн разговорах тоже. Особенно с туристами. У них у всех одинаковые вопросы, одинаковые ответы, и даже задавать их и не хочется особо. И окружающие люди, по сути, мне не так сильно интересны, чтобы тратить на них время и выяснять какие-то подробности их скучной жизни. За исключением некоторых категорий, которые мне вопросы и люди, которые мне интересны, но таких достаточно мало. И их искать — это тоже такой еще скилл. И то же самое, кстати, на свиданиях было. Но об этом как-нибудь попозже, выпусков через 10. Вот что еще. Чем я сейчас занимаюсь? Так как у меня достаточно слабенький интернет был, я дописывал посты, точнее продолжаю писать посты итогов года и итогов месяца. Я их одновременно пишу, там, по абзацам. Обычно я их начинаю писать где-то за неделю, за две до самого поста. Ну, если есть какие-то ключевые вещи. И впоследствии я частенько их просто переписываю. То есть, например, написал какой-то там абзац на пару тысяч символов, которые, ну, про что-то рассказываю, объясняю. А потом через неделю понимаю, что написано скучно, и можно это сократить в 3 раза без потери смысла. И даже после всех этих вещей у меня все равно достаточно растянутые посты получаются. Но это тоже хорошо. Многим нравятся длинные посты. И такие вещи. Что конкретно про итоги? Ну, лучше я это сформулирую в тексте. Без спойлеров. Или все-таки спойлернуть немножечко. Сборная солянка получается. Про подкасты. Зачем они нужны? Что я делаю? Непонятно. Недавно, кстати, смотрел несколько прямых эфиров, и я понял наконец-то, зачем вообще люди их делают и почему их интересно смотреть. Когда ты вживую наблюдаешь за человеком, как-то какую-то обратную связь даешь, и частенько отвечает там на твои вопросы, и ты понимаешь, что человек в то же не запись смотришь, а прямой эфир. Это такая прикольная штука. Может, когда-нибудь я тоже ее попробую. Но пока что мне этого делать не хочется. Так. Я уже говорю 20 минут. Да, я собирался целый час подкаста делать, а через 20 минут я уже полностью выговорился и не знаю, что еще сказать. Блин. Это полный, конечно, факап. Про интересные темы. А, ну, мать его. Раз. Про Вьетнам я еще ничего не могу рассказать интересного. Разве что то, что визу, оказывается, делать очень просто, что на 3, что на 6 месяцев. Онлайн она получается там за 2 дня присылают. И для России, для жителей России дополнительный сбор не нужен. То есть мне моя виза обошлась в $19 на 3 месяца. И еще $5 я заплатил в самой перед получением визы, и то за фотографию, просто потому что я не смог найти в Медане и на Самосире место, где меня могли сфотографировать и распечатать фотографии. А с собой у меня их тоже не было. То есть в плане цена за день проживания, это одна из самых дешевых виз получается. При этом можно и на полгода сделать. И это тоже такая вещь, что часто бывает, приезжаешь куда-то, например, в Малайзию, а у тебя там всего 30 дней. И ты вроде как и интересно, и круто, но это слишком мало, если ты собираешься на зимовку, и для каких-то вещей это, ну, снимать там квартиру или что-то подобное делать, на долгосрок думать не получается. А тут сразу взял на полгода визу, иногда даже можно и с мультивъездами, то есть еще и имея визу полугодовую, спокойно кататься по окружающим местам. И я пока так надолго впервые во Вьетнам. До этого я был в Диен Бьен Пху, в Сапе и в Ханое. В Ханое мне не понравилось, поэтому сейчас я в Хо Ши Мине тоже не стал останавливаться с их диким трафиком. Сапа прикольно. Это горы. Скорее всего, отсюда я тоже куда-то поеду не в более пляжные места, а в более горные. Мне уже там стало как-то привычней. Хотя и там прохладно. Дальнейшие планы. Ну, кстати говоря, это не такие уж и спойлеры. Я еще 2 месяца буду во Вьетнаме. Пока не уверен, в каких именно местах. И больше сконцентрируюсь на работе, потому что я даже не нашел особо, что во Вьетнаме такого прикольного можно сделать. То есть я знаю, что прикольного можно сделать на Бали, что прикольного можно на Филиппинах придумать. Мне очень интересно было бы в Тайвань съездить. Но во Вьетнаме это просто удобно. То, что отсюда еще и прямые рейсы есть, недорогие. И погода нормальная. Не сезон дождей. И на 3 месяца можно остаться. Так вот, 2 месяца я остаюсь здесь, и потом уже возвращаюсь обратно домой в Россию, в Самару. Потому что почему? Потому что надо работать и закрывать офлайн вещи. То есть, если бы сейчас был и не декабрь, а что-то потеплее, я бы, конечно, уже сразу бы закончил бы этот трип и поехал бы. Но возвращаться в самую зиму я не хочу. То есть, каким бы упоротым здесь во Вьетнаме и скучным бы не было, это все равно гораздо лучше, чем торчать зимой в любом городе России. Это даже не к тому, что невозможно зарабатывать деньги, там, не находясь, ну, не сидя на месте или не находясь в России, то есть этого совершенно нет. То есть это вопрос личной мотивации. То есть я спокойно, там, сидя на кровати, переписывал сайты там, писал посты, там, какие-то настраивал объявления, там, договаривался о покупке сайтов. Ну, в общем, все бизнес-процессы, они не зависят от того, где ты находишься. Вопрос только в том, что я, пытаясь совместить путешествие и работу, я не получаю ни того и ни другого. Буду пересказывать целые тоже два абзаца из поста итогов года, но ну да ладно. Это касается офлайна, поэтому нормально. Я всегда выбираю места так, чтобы в них можно было бы и поработать. И переключаясь в свой любимый режим, это где-то сидеть до 3-4 ночи, просыпаться в 2-3 часа дня, кое-как просыпаться, кое-как идти завтракать, и уже, собственно, темно. И куда-то лень сходить, потому что сейчас я стал еще более ленивым на прогулке. Даже на озере Тоба я, если в первые дни я практически каждый день куда-то выходил, то последнюю неделю я там всего один раз заказал тур на мотобайке, и все. А, ну еще раз ходил куда-то, нет, два раза по окружающим холмам походил, и все. То есть остальное время я просто тупо сижу. Но при этом работать я там тоже не могу. У меня там ни стола нет, там спать неудобно, работать неудобно, ну, интернет фиговый и прочие штуки. Я, собственно, и поэтому я особо и не фокусируюсь и на работе. То есть, как бы, надо видео смонтировать, но это же не рабочее время, мне неудобно делать. Поэтому я пропускаю. Какие-то по сайтам я тоже за крупные проекты я не берусь. То есть мне там надо переписать целиком сайт, а я, ну, нафиг надо. Это слишком долго, это слишком напряжно, я лучше как-нибудь потом. И получается, что я просто впустую трачу время. Поэтому я хочу со следующего года, ну, точнее, после того, как я с Вьетнама вернусь, потому что еще 2 месяца будут примерно такие же. Я хочу уже четко, вот я работаю, и поэтому берусь, работаю по всем фронтам, ну, точнее, работаю по каким-то проектам активно и фокусируюсь именно на этой работе, не откладывая ничего, при этом на самой эффективной такой работе. А уже, когда мне все это надоест, я делаю перерывчик и еду на 10-14 дней в какой-то трип, путешествие. Скорее, возможно, это будут авторские туры, экстремальные туры или что-то подобное. То есть кто-то за меня составит какой-то маршрут с активностями и в компании каких-то людей по нему пройтись, проехаться. То есть не включать голову на то, там, все эти сложности с планированием, не выбирать все это ничего, а просто заплатить деньги и получить кучу экшена. Но при этом ограничиться там 1-2 неделями. И не брать, вообще выбросить и работы из головы на это время. То есть полностью переключиться вот эти 2 недели, ты чисто получаешь новые впечатления, там ездишь по разным местам, так, куча всяких фановых штук, пусть и тратишь деньги, то есть каждый день там какие-то туры, переезды и прочее, интересные штуки. И когда тебе это уже стоит поперек горла, ну, такое, конечно, вряд ли бывает, но ты присыщаешься всякими этим путешествиями, тем более учитывая, что обычно я так, если в неделю я один раз, 1-2 раза куда-то активно еду, то это вот прям максимум. Обычно я в гораздо более медленном темпе. Если все это скомпоновать в 2 недели, то после этого мне уже захочется вернуться обратно к работе. И получается экономия всего и максимально эффективное использование времени. Я не знаю, получится ли у меня в таком виде, или придется как-то опять делать, работать, а потом через полгода спохватиться, что надо бы куда-то и съездить. Учитывая, что у меня еще другие планы есть, кроме путешествий. Но все равно я считаю, что это будет более оптимальным вариантом. И не в Москву пока что, потому что Москва слишком дорогая страна. О, тьфу ты. Слишком дорогой город, чтобы там жить постоянно на данном этапе. И она не решает, опять же, в данный момент никаких моих проблем лучше, чем Самара. Ну, то есть там приятно жить, там хорошие компании и более комфортная среда. И, в принципе, денег-то и вполне хватает на него. Но вот гораздо эффективнее будет в Самаре. И удобней. Несмотря на некоторые минусы, типа отсутствия прямых рейсов, кроме как... Но даже при отсутствии них есть постоянные там 10 рейсов в Москву, откуда с пересадкой можно куда угодно полететь. Есть прямые рейсы в Дубай, Чехию и к Стамбулу. Так что этот параметр тоже никак не влияет. А в плане комфорта, ту квартиру, которую в Москве придется отдавать 60 тысяч, в Самаре можно арендовать за 25. И также с другими вещами, типа счете в ресторане, дело обстоит примерно так же. Вот такие планы. Что еще? По планам, по итогам года. Вообще я не собирался делать этот подкаст как итоги года. Я собирался делать этот подкаст как просто вводный подкаст, на котором я потом буду тестить сборку WordPress, в которой будут публиковаться эти подкасты. Поэтому пока что воздержусь от дальнейших вещей. Зато я могу еще рассказать про книги. Сейчас я читаю замечательную книжку «Восхождение денег». Кто же я автор, я уже не помню, но название простое, легко гуглится. Это... Я вообще люблю книги про экономику, про финансы. Как ни странно, это для меня очень интересная тема. И эта книга не про финансы, она про историческое обоснование денег. То есть фактически она пересказывает мировые события с упором на то, как финансовые рынки влияли на развитие не то что стран, а вообще человечества. То есть когда и при каких условиях появились первые облигации, например. Почему кредиты помогли росту экономики? Там, а почему в каких-то случаях, наоборот, разрушили экономики? И облигации, и кредиты. В каких условиях это работало, а в каких условиях нет? Как появилось пенсионное страхование и вообще рынок страхования? Про акции и так далее. Я еще эту книгу не дочитал, но читается она очень легко. Хоть и немножечко за счет того, что она историческая, может быть, некоторым будет сложновато, но это ни в какой... Это не обучающая книга по каким-то там финансам и рынку, там, например, как «Разумный инвестор». То есть ее очень тяжело читать. Я не смог ее читать. Книги, которые я рекомендую чисто про как начать инвестировать, это у Арсагеры. Я не помню, как именно она называется. Но вот она как раз-таки практическая. То есть там историческая сводка добавляется чисто как небольшая приправа и обоснование. А суть книги как раз-таки, как именно покупать и какие практические события повлияли на это там за последние 20 лет. А не то, как развивалась экономика и финансы за последние 3000 лет. Поэтому я Я даже могу рекомендовать эту книгу. Но пока что я еще до конца не дочитал. Поэтому, может, в конце там будет большая реклама способов введения экономики от США, потому что ее автор, соответственно, из англосаксской системы исходит. Но, тем не менее, пока что это крутая книга. И вторая, которую я дочитал, это «Эссенциализм» Крей Макгрегор или что-то такое. Ну, это такая психологическая книга про то, что нужно фокусироваться на чем-то одном и важно отбрасывать все вещи, которые не важны. Она полезная, но ничего нового не сказала. И больше написано для тех, кто работает по найму, либо управляет большими компаниями. Такая вот странная разность. То есть для трудоголиков, которые не знают, как перестать быть трудоголиками. А для ленивых людей, которые понимают, что сон важнее всего, эта книга не так много скажет, разве что немножечко промотивирует. И я, кстати, только что сейчас понял, что 2 дня назад должна была выйти одна из последних глав в «Мать учения», «Mother of Learning», которую я очень жду. Хотя сегодня 27-е, да, значит, 28-е. Она вчера вышла, должна была выйти. Поэтому сегодня кто-то прочитает очередную главу фанфика, за которым я подписан. И тоже, кстати, эту книгу я хорошо рекомендую. Она переведена на русский, кроме вот последних пары глав. Но, к сожалению, она еще не закончена. Она, наверное, еще несколько месяцев будет идти, потому что главы выходят 1-2 в месяц. Да, может, еще до полугода дописываться. Это Rational Fic, книга с упором на рациональность. И ее основная рекомендация – это те, кому понравился Гарри Поттер и метод рационального мышления, и которые ищут подобную книгу. Вот как раз-таки «Мать учения» должна им очень хорошо зайти. Это оригинал, то есть не фанфик, а автор сам придумал свой мир, свои механики и ситуацию, в которой оказался главный герой. И в чем-то эта книга даже гораздо масштабнее, чем «Метод рационального мышления» с Гарри Поттером. И такая же длинная. То есть у книг про рациональное мышление, у них такая особенность, что они, так как они объясняют, как мыслит, то есть именно вся их суть в том, чтобы подать пример, как мыслит человек, чтобы развиваться, они очень часто, и они публикуются в подписном формате, то есть каждый месяц или какой-то промежуток времени автор публикует новую главу книги. И таким образом она растягивается очень сильно. То есть конкретно «Мать учения» пишется уже, по-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь. Или 7 лет, что-то такое. Но сейчас она, к счастью, уже заканчивается. И даже если просто дочитать ее от начала до текущего момента, это все равно отличная книга. Но длинная. Из рациональных книг я еще прочитал про Супермена. «Metropolis Man», по-моему, называется. На русский ее перевода нет, только на английском. На один раз прочитать можно, но у нее плюс, что она короткая, но она на английском. И это другой немножечко мир, которым я не особо так знаком. И да, я даже фильмов не смотрел про Супермена. И, но сама книга... читабельна, но я бы даже ее не рекомендовал. Я бы даже не стал морочиться с тем, чтобы искать где-то перевод какой-то или что-то подобное. Не особо удачный пример подобных книг. Так, мой личный топ — это вот «Гарри Поттер. Методы рационального мышления» и вот «Мать учения». Остальные — это либо короткие рассказы того же Элизара Ютковски, либо какие-то фанфики, которые, у которых интересно суть на пару страниц, растягивается на несколько сотен страниц, и все скатывается в какой-то детский лепет, скажем так. Так, я уже наболтал 40 минут. Я, конечно, раньше тоже рассказывал некоторые, когда мне приходит в голову какая-то идея. Я, когда жил в Москве, я придумал их наговаривать на вот как раз диктофон. Это как раз помогает еще и для создания самих видео. То есть вместо того, то есть ты не только сначала скрипт формируешь, сценарий, по которому ты будешь записывать видео, ты еще сначала включаешь микрофон и пытаешься рассказать это в микрофон. И даже сам факт того, что ты об этом рассказываешь, слух, он дает понять, сможешь ли ты столько информации собрать и рассказать ее своей аудитории. И очень много тем, которые я собирался так сделать, я их просто отбрасывал после того, как они не прошли такой диктофонный тест. Сейчас я, правда, перестал это делать, потому что я и видео гораздо реже снимаю. Но вот с подкастами можно попробовать. Я не знаю, кто тот безудержный фанат, который выдержал 40 минут моего бубнежа, но спасибо, что ты меня слушаешь. И увидимся, точнее, услышимся, нет. До встречи в следующем подкасте или в следующем видео, или еще, или в следующем посте. Я предполагаю, что подкаст будет просто маленькой, скажем, там такой уютненький подвальчик для больших фанатов, и мне, по сути, слушатели нужны только для того, чтобы я мог получить какую-то обратную связь, комментарии, и ну, просто говорить в стол для меня — это не очень интересная затея. Я... даже если это будет всего 10 человек, которые прослушают подкаст, для меня это уже будет фидбэк, что кому-то, возможно, кому-то это надо. То есть кто-то хочет послушать, и кто-то скажет, там, Андрей, расскажи про какую-то там другую вещь. Я попробую про нее рассказать. То есть я собираюсь в будущем просто выбирать какую-то тему, и на нее там те же 20-30 минут рассказывать свое видение ситуации про нее. Например, мне хочется поговорить очень про инвестиции и про фондовый рынок. Как вы уже догадались, для меня это интересно, именно вся эта теоретическая часть, как и зачем люди инвестируют, почему они не инвестируют, самый главный вопрос. Про такие, и про более практичные вещи. Я сейчас, наоборот, хочу уменьшать немножечко тот объем информации, который я выпускаю в паблик, именно по практическим вопросам, потому что это нифига не работает, это только... Ну, не то чтобы я опасаюсь, что я палю какие-то темы, которые мне потом мешают, а просто это бесполезно. И для меня это лишний раз убирает мотивацию денег. То есть лучше, если я буду об этом молчать, но много зарабатывать на этой теме, чем если я буду ее активно освещать в медиапространстве, но при этом мало от нее зарабатывать. А если я буду зарабатывать о ней много, то в таком случае говорить о ней — это тем более плохая затея именно уже с точки зрения бизнеса. Потому что есть ниши, которые не такие широкие, как статейники. И, в общем, вот так. Если я... Это записывается в 28 декабря. Я не знаю, если я успею сегодня подключить на поддомене WordPress с подкастами. И если я, конечно, смогу все это дело выложить, оформить и как-то дать ссылку. Но, если что, запись была 28-го. И спасибо за прослушивание. До новых встреч!